Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Александр Ананьев. У меня в гостях настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, примгимо протоиерей Игорь Фомин. И мы вместе с батюшкой расставляем точки над «и» в правильном, с точки зрения православия, отношении к деньгам. Какую роль они должны играть в нашей жизни, как мы к ним должны относиться и сколько у нас их должно быть. Может ли православный быть банкиром? Ведь банкиры, по сути, занимаются тем, что называется ростовщичеством. Дают деньги в долг, это основа банковской системы.
Ну, вопрос, естественно, конечно, очень сложный. Очень сложный, потому что действительно банковская система, она выстроена таким образом, что отчасти противоречит.
Как и судебная, наверное, да, система.
Ну, судебная, может быть, еще и не в такой степени, как банковская система. В Священном Писании есть четкое указание, что нельзя давать деньги под проценты. Но это все равно не закрывает для человека возможность быть банкиром на самом деле, потому что все-таки банковская система, она, наверное, приспособлена к современному миру, это как бы раз, и честный банкир, то есть человек, который честно ведет свою жизнь по заповедям государства, по заповедям церкви, он вполне может, в общем-то, наверное, и честно работать в этой банковской системе. Конечно, не совершая тех, в общем-то, махинаций, которые не предусмотрены законом УК, да, Уголовным кодексом, и которые противоречат, естественно, Евангелию и твоей совести. Это очень важный момент. Есть ли православные банкиры? Есть. Есть православные банкиры, есть ли православные политики, есть православные политики, православные медработники есть, есть православные радиоведущие, в общем, очень замечательные, прекрасные и так далее и тому подобное. Что такое слово православный, да? Я бы скорее это отнес к знаку качества человека, который находится на своем месте. То есть выполнение его работы, она должна быть очень внимательной и четкой. То есть если ты носишь крестное знамение у себя на груди, если этот крест с тобой соприкасается, то есть ты как бы являешься свидетелем христианства, то ты должен, соответственно, и себя вести. Окружение должно понимать, что твое поведение, оно именно такое, как это говорит тот, кто ближе всего к твоему сердцу.
Возвращаясь к этим самым банкирам, они же все равно приходят к вам и осознают, исповедуют этот грех. Они понимают, что это грех, или же к этому надо как-то иначе относиться? Я пытаюсь понять для себя.
Грех ростовщичества, ну, есть определенные законы, принятые нашим государством или там мировым сообществом, которые иногда даже расходятся с, в общем-то, законом Божьим, да, но по этим законам общество договорилось жить. К сожалению, расхождение договоренности общества с законом Божьим, это встречается во все времена. Мы помним еще с Ветхого Завета, как народ израильский требовал у Бога, чтобы он им поставил царей. Господь всячески, скажем так, медлил и говорил, что это не так. Но раз вы выпросили, знаете, жить будете хуже. Стали жить хуже. И так на протяжении всей истории вот то, что выпрашивал человек у Бога, Господь многое, что ему позволял и давал. Но человек начинал жить намного хуже. Точно так же и с этим моментом. Человечество договорилось, что общество будет жить вот по таким денежным законам. Вот, но, наверное, все-таки человек может изменить эту систему, находясь внутри нее. Для банкиров Царствие Божие не закрыто.
Хорошо, если я просто приду к вам и скажу: отец Игорь, а благословите меня взять кредит. Хочу квартиру поменять. Или машину там сломалась окончательно, вот сейчас нет денег. Вы благословите?
Да, конечно. Если вы придете и скажете: батюшка, благословите дать кому-нибудь деньги в рост, вот тогда точно нет. А взять деньги в рост, пожалуйста. Это вас только, скажем так, обяжет еще к большему труду, к большему напряжению, к большей, наверное, потере, может быть, какого-то духовного состояния, потому что вам придется больше работать, больше бегать по работам, чтобы оплатить эти кредиты и так далее и тому подобное.
А как же довольствоваться тем, что имеешь, не желая большего за счет кого-то еще?
За счет кого? Здесь, в общем-то, ни за счет кого вы не приобретаете себе деньги. Вы приобретаете здесь себе только головную боль, в общем, ярмо на многие-многие года, когда берете кредиты, ипотеки и тому подобное. Вот. Но деньги в рост, я хочу повторить, это совсем другое. Это обращение к Богу не кому-то. То есть вы сейчас хотите сказать, что вы заботитесь о тех банкирах, чтобы им не давать деньги в рост, чтобы они не давали вам деньги в рост. Вот. Нет, вопрос совсем другой. Вопрос в том, что лично вы кредит взять можете, но дать в кредит деньги не можете.
Возвращаясь к той статье в экономическом разделе какого-то сайта, которая утверждала, что в России все становится лучше, потому что количество кредитов, выданных населению, растет. Вы, как священник, не считаете ли, что вот это население, которое берет все больше кредитов, все больше заболевает чем-то нехорошим?
Ну, в общем-то, скорее всего, да. Когда человек берет какой-либо кредит, ну, во-первых, очень важна мотивация, для чего он это делает. Ну, допустим, живет семья в маленькой коморке, да, маленькая жилплощадь. 6 человек, или там 8 человек, там 12 человек, двухкомнатная квартирка маленькая, небольшая. И вот у них появилась возможность, вот они всю там полжизни копили-копили, и вот накопили определенную сумму, и надо взять там какой-то кредит, ипотеку. Почему бы и нет? Почему бы, в общем-то, и не взять? Если у тебя есть такая возможность его отдать, если ты рассчитал силы, как это сказано в Евангелии, сядь сначала, рассчитай, сможешь ли построить эту башню, а потом уже только берись за ее строительство, ну и так далее и тому подобное. Пожалуйста, пожалуйста. Только очень важно, чтобы это опять не обладало тобою. Вот посмотри, будет ли это тобой обладать. Если ты взял там машину в кредит, неважно как, да, и добрые твои дети взяли и как-то помыли эту машину так, что она стала вся поцарапанной, да, ну, допустим, решили сделать для папы приятное, помыть ее спималюксом, да, и еще железной терочкой от протереть, любви. Да, чтобы вот, причем делали все это не от всего сердца, а не для того, чтобы испортить машину, и ты вдруг увидишь, что она такая вот вся поцарапанная, и ты распалился гневом, как же так, надо сохранять имущество, надо бережно относиться, и тому подобное. Вот здесь ты должен задуматься, кто кем обладает, машина тобой или ты машина. Ты зависишь от дорогих вещей. Тебе это далось трудом и потом, и ты из-за этого труда и пота готов, в общем-то, снести своих детей или ближнего, или там какую-то уборщицу, или там дворника, который задел там чего-либо, да, такое, или что-то не сделал. Вот здесь надо очень предельно внимательно быть к этому.
Отец Игорь, когда мы с вами говорили не так давно о чревоугодии, вы сказали вещь, которая мне запомнилась на всю жизнь. Вы сказали: пойми, Александр, нашему телу много-то не надо, ему надо совсем чуть-чуть. И вот сейчас я понимаю, что это утверждение очень близко расположено к нашим рассуждениям о, я не назову это сребролюбие, но нашим отношению к деньгам. Ведь по сути, вот мне лично, ну сколько надо денег, вот чтобы жить? Да немного. Потом смотришь на то, какие у меня запросы по зарплатам, допустим, на работе, и понимаешь, что они многократно превышают тот минимум, который мне, по сути, нужен для того, чтобы жить. Где достаточно и где чересчур?
Это должны определить вы. Я вам не скажу, дорогой Александр, что вам вы можете прожить на 3 500 рублей. Да, я это не смогу вам, в общем-то, сказать.
Хорошо, а как мне определить?
А вы это должны, в общем-то, посмотреть на себя. Как только вы начинаете бомжевать в духовном плане, перебор. значит перебор. Значит, что-то у вас, скажем так, пропало. Что такое бомжевание? Да? У нас же есть, вот, допустим, ну, в Москве, по крайней мере, есть такие люди, которые живут на вокзале со своими квартирами, с родственниками, которые пытаются их постоянно как-то отловить, там, это привести, социализировать обратно в жизнь, а они уходят опять в это бомжевание. То есть, когда человек начинает жить по своим каким-то, ну, запросам, наверное, даже не запросам, а по своим желаниям, да, вот это здесь начинается бомжевание. Точно так же это начинает происходить и в денежном таком виде. То есть беспорядочное употребление средств к, в общем-то, своей жизни. То есть ты уже не можешь остановиться, ты заходишь в магазин и покупаешь все, что, в общем-то, нужно и не нужно. Ты начинаешь направо и налево расплачиваться где-нибудь там в каком-нибудь кафе, да, ты начинаешь беспорядочно, в общем-то, ну, относиться, ну, к каким-то вещам, которые требуют, в общем-то, ну, внимательного отношения и тому подобное, когда ты за счет каких-то средств начинаешь, пытаешься приобрести себе определенный имидж, стать милосердным в глазах других и тому подобное. Ты не помогаешь уже нуждающемуся, ты делаешь вид, образ милосердного человека. Ты подаешь, потому что на тебя смотрят, потому что неудобно отказать в присутствии другого человека. Вот это все, понимаете, оно приводит к ненужному какому-то вот расточительству и, самое главное, приобретательству.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио», меня зовут Александр Ананьев, и сегодня я задаю вопросы неофита, настоятелю храма святого благоверного князя Александра Невского, при МГИМО, протоиерею Игорю Фомину. Говорим мы сегодня о деньгах. Тема для меня очень непростая, ну, просто потому, что мы всегда, постоянно, каждый день, каждый час буквально сталкиваемся с деньгами, и очень трудно определить, есть ли у тебя лично, как у неофита, нарушение в отношении к деньгам. Я сейчас слушал вас, отец Игорь, и понял, что общество изменилось очень сильно. Мы не так давно с нашим одним общим знакомым говорили о том, что в жизни стало появляться все меньше вещей, которые были бы лучше, чем раньше. Сейчас они становятся только хуже или такими же. И тому есть объяснение. А если раньше машины делались для того, чтобы на них можно было ездить как можно дольше, сейчас срок эксплуатации автомобилей ограничен 3 годами. Через 3 года их надо менять. То же самое относится к часам, к телефонам, к мебели, к той же самой. Вся мировая экономика будто бы заточена на то, чтобы заставить нас раз в 3 года все менять.
Да, наверное, так оно и есть, в общем-то. Говоря о деньгах, мы, в общем-то, должны говорить о отношении ко всему к этому. Отношение к машине. Если ты относишься к машине как к имиджу, конечно, начнутся претензии к другим. Ты посмотри, на чем он ездит. Если ты относишься к часам не как к времени, а как к виду взятки, тогда ты, конечно, будешь говорить: ой, посмотри, какие он там часы носит, или там как имиджу, да, там, и так далее, и тому подобное. Но есть люди, которым совершенно это, в общем-то, ну, не важно.
При этом есть компании, где это является частью корпоративной этики?
Ну, вот мне жалко эти компании. Я понимаю, что это успешные компании, я понимаю, что это, ну, в таком мирском плане это замечательные компании, но представляете, вот когда все побегут дальше после второго пришествия, то эта бедная компания, она скажет: стойте, подождите, а мы-то думали, что все по-другому должно быть, а скажут: да нет, так, как вы думали, совершенно никому не важно. Важно то, что, в общем-то, вы делали. Где ваши дела? Понимаете, можно ли продать часы и раздать нищим? Можно. Но это разовый акт, лежащий в личном плане. Я думаю, что люди... Вот, ну, просто я знаю людей, у которых вот этих эти часы могут быть там на каждый день, там, не знаю, годы, да, новые, да, они делают намного больше, если бы продали бы эти часы, потеряли бы этот имидж среди других компаний, да. Я знаю, как они содержат там больницы, я знаю, как они содержат там благотворительные фонды, я знаю, как они помогают там убогим, нищим, тем же самым бомжам, как они помогают. Это удивительные люди.
Правильно ли я понимаю, неважно, даете вы кредиты или берете вы кредиты, неважно, покупаете вы часы для статусности или не покупаете, важно не это, важно намерение.
Ну, я думаю, что если человек покупает часы, он уже для статуса, он уже, наверное, все-таки, ну, как бы перебарщивает. А если ему дарят часы, и он их носит, ничего в этом страшно предосудительного нет. Вот, вы знаете, вот теперь мы, люди церковные, да, которые облечены в какой-то сан, настолько, скажем так, испуганы обществом, вот, что на нас вот так смотрят, теперь мы проверяем. Вот нам что-то такое подарили, и мы теперь уже залазим в интернет и смотрим, а что это за такая фирма, там, я не знаю.
Это вы апеллируете к истории про отражение часов?
Да. А что это за такая штуковина, которую тебе дали? Чего она мне принесет? Время или головную боль, понимаете? Вот, причем это два совершенно, как я вот пытаюсь всю программу сказать, два совершенно разных полюса. Одни смотрят на часы для того, чтобы знать время, а другие смотрят на часы, чтобы увидеть статусность. И увидев статусность выше себя, начинают, в общем-то, вопить и кричать, слушайте, это не по чину и так далее.
Увидеть свое отражение в них.
Да.
А заканчивая разговор о деньгах, прихожане приносят в храм деньги. Сколько это должно быть? Есть предположение, что вроде как десятая часть дохода. Это как-то регламентируется? Вот мне, как неофиту, это важно понимать.
Хочу подчеркнуть, в православной церкви, подчеркиваю слово православное, в православной церкви это не регламентируется. Потому что в других христианских деноминациях есть очень четкие, действительно, эти регламентации. Будь то католичество, будь то протестантский мир. Вот, вынь да положь, кроме затрат на благотворительность, еще десятин ты должен, в общем-то, принести. В православной церкви ветхозаветная десятина, она, в общем-то, отсутствует в новозаветной церкви христианской. И человек сам волен выбирать, как он, в общем-то, распорядится своими денежными накоплениями, своим трудом, сколько он может принести, в общем-то, в дар труду. Ну, знаете, очень интересно, я здесь прочитал статью, значит, исследование, ну, не здесь, а, наверное, год назад, там, не очень дружественного сайта по отношению к Русской Православной Церкви, или, скажем так, вообще не дружественного сайта. И вот они почитали доходность Русской Православной Церкви и оценили ее за 2016 год в 5,6 миллиарда рублей. И говорят, что, ну, вы должны представить, насколько это действительно страшная, гигантская, в общем-то, сумма. Если мы увеличим ее в два раза, сделаем, допустим, 11 миллиардов рублей, да, и попробуем посчитать, разделить на количество приходов Русской Православной Церкви, то это примерно окажется по 600 тысяч в год. О чем мы можем говорить? О какой десятине, в общем-то, мы можем здесь говорить? Ни о какой. Вот, поверьте. Те проекты, которые...
Это средняя зарплата человека получается в год.
Ну, а это доходность, в общем-то...
Доходность целого прихода.
Да, целого прихода в среднем на нашу большую, в общем-то, страну. Но зато в каждом приходе вы обязательно увидите те социальные программы, о которых даже не могут помыслить в больших корпорациях. Вот просто не могут. Не могут себе позволить. Потому что они заточены, ну, наверное, другой, и мы их ни в коем случае не осуждаем. Но если вы пытаетесь церковь поставить в ряд коммерческих предприятий, то тогда давайте смотреть и социальные, в общем-то, какие-то вещи.
Человек, который только что пришел в православие, он же не знает законы, по которым действует церковь, какие там деньги туда уходят, какие сюда. часто он относится к этому как к чему-то необязательному. Там есть какие-то ящики для пожертвований. Сколько мы этих ящиков на своем веку видели? А сколько туда надо пускать? 50 рублей, 500 рублей? Непонятно. Как это определить человеку несведущему?
Через Священное Писание, через Евангелие, в общем-то. Очень замечательно есть рассказ, как Господь сидел в Иерусалимском храме и наблюдал, как жертвуют люди. Приходили богатые люди и жертвовали много. И пришла одна бедная вдова и положила всего лишь 2 лепты. Ну, это вообще копейки. И именно ее Господь, в общем-то, и отметил. Он сказал, что все клали от избытка дохода своего, а она положила от избытка сердца своего. Вот все пропитание свое, в общем-то, она так положила. И мы видим такие, в общем-то, тоже в Священном Писании поступки, дела, которые определяются не количеством, не каким-то процентом, а наоборот определяются, ну, вот, поступком сердца. Пророк Божий Илия приходит в Сарепту Сидонскую и обращается к вдове. «Приготовь мне поесть». Он был очень голоден. А она говорит, ну, вот у меня осталась горсть муки, сегодня мы приготовим, а завтра мы с моим ребенком умрем. Он говорит, приготовь, Господь воздаст тебе старицу. И она по вере своей готовит ему лепешку, он ее съедает, а на следующий день у нее появляется столько муки и масла, что, в общем-то, не проходит это до окончания, в общем-то, голода в той стране. Сколько положить? Определи сам. Определи сам, в общем-то, и ты, в общем, причем положить-то можно по-разному. Можно положить так, что правая рука не знает, что делает левая, а можно, скажем так, принести деньги и сказать, я вот хочу именно вот на такой проект. Давайте купим колокола, вот вам там 100 рублей. Ну, наверное, тебя развернут, конечно. Вот я как настоятель развернул, говорю, давайте купим колокола, но 100 рублей – это хорошая, конечно, вещь, но давайте тогда мы сделаем что-то другое. Вот, купим какой-нибудь билет студенту, что тоже, в общем-то, встречается такая помощь в храмах, на метро там.
Правильно ли я понял, что Бог – это везде и там нет пространства? Бог – это всегда и нет времени, и Бог – это когда нет ценников?
Да, конечно. Конечно. Ценники, что такое ценник? Ценник – это, наверное, какой-то опять эквивалент труда, правильно? То есть сегодняшняя наша программа, она, в общем-то, скорее всего, даже не о серебре, не о бумажках каких-то, да? Она, скорее всего, о привязанности. Когда мы говорим о серебролюбии, все-таки здесь самое главное – это вот именно сочетание. Любовь к серебру, любовь к богатству. И человек может быть зависимым от всего, что угодно. Мы можем конкретизировать. Чем отличается алкоголик от человека жадного? Да ничем. По большому ничем не отличается. Чем отличается там, я не знаю, ну, серебролюбец от какого-нибудь там убийцы? Да, в общем-то, ничем. Все они преследуют только свою цель – обогатиться. Обогатиться в одном случае адреналином, в другом случае какими-то материальными богатствами.
Ну, или не обогатиться, а идти на поводу у своей несвободы, получается?
Ну, в общем-то, да. Причем у каждого из них есть совесть, которую он пытается уговорить, что так это хорошо. Что он пытается говорить, что это можно. Ну, вот знаете, вот как вот сейчас мы говорим про банкиров. Я так понимаю, что слушают нас какие-то банкиры. Я начинаю говорить, что вот банкирам Царствие Небесное не закрыто. Вот примерно то же самое мы делаем со своей совестью. Но есть какие-то вещи, которые, в общем-то, они невозможны для человеческого там восприятия. Зависимость невозможна. Невозможно, чтобы ты впадал в эту зависимость. А эта зависимость, она может быть от чего угодно. Вот просто от чего угодно. Только одна зависимость хороша, как всегда. Это зависимость от Бога.
На этом мы с настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиереем Игорем Фоминым, заканчиваем разговор о деньгах в качестве прощального напутствия. Наверное, я пожелал бы быть свободным.
А я бы хотел попросить прощения у наших радиослушателей. Вот, и до новых встреч.
А прощение-то за что?
Да вот, не знаю. Кажется, наговорил чего-то, вдруг да кого-то уж смутил, вдруг кого-то, в общем-то, обидел, кого-то...
Ну, это уж мне тогда впору просить прощения за вопросы.
Кто-то что-то не услышал, вот, но все равно я пытался, чтобы двигаться принципом любви к нашим радиослушателям, и поэтому все равно прошу прощения, если действительно кого-то смутил.
Спасибо вам большое. Я тоже прошу прощения. Меня зовут Александр Ананьев. До новых встреч на Светлом радио.
Светлый вечер. На радио «Вера».